Кира Измайлова. Случай из практики. Том 2. Глава 18. Ответы и вопросы. Полетие — самое мое любимое время года. И еще тепло, а днем даже и жарко. Но нет того удушающего зноя, что наваливается на город в первые летние месяцы. Ночи становятся заметно более холодными, но все же не настолько, как осенью. А небо высоким и поразительно звездным. Впрочем, в городе небо толком не разглядишь. Лениво размышляя на вечную тему мудрости природы, я ехала одной из центральных улиц Заречья. Попутно я соображала, заехать ли самой в лавку или все-таки послать Риму. С одной стороны, вроде бы мне не к лицу самой покупать продукты к ужину, а с другой, если отправить за покупками Риму, то ужина я вообще не дождусь. Она из самых благих побуждений отправится на рынок, где можно торговаться, а в результате надолго завязнет в городе. Тут я вспомнила, что давно собиралась заказать себе новые сапоги и решила, что все-таки сверну на соседнюю улочку, раз уж меня занесло в эти места. Но ни к сапожнику, ни в мясную лавку попасть мне не удалось. Потому что, проезжая улицы, где разместились заведения торговцев всяким барахлом, кое они усердно выдавали за антиквариат, я вдруг заметила поразительно знакомую фигуру. Сначала я решила, будто обозналась, но тут же убедилась. Зрение меня не обманывает. Упускать такой случай. А когда еще представится другой, если вообще представится, я не собиралась, поэтому гаркнула на всю улицу. «Господин Гарыш!» «Госпожа Нарен?» обернулся тот, к кому я обращалась, и я с радостью удостоверилась, что это и в самом деле он. «Рад вас видеть!» «Вы даже не представляете, как я рада вас видеть», — искренне сказала я, спешиваясь и беря свою кобылу под усы. «Будь я лет на 200 помоложе», — усмехнулся Гарыш. «Я не оставил бы эти слова без внимания, госпожа Нарен». Я улыбнулась в ответ и пошла рядом с Гарышем, ведя лошадь в поводу. «Какими судьбами снова в Арастане?» — спросила я. «Я здесь регулярно бываю», — пожал плечами Гарыш. Одет он был неброско, добротно и удобно. То ли средней руки купец, то ли просто бывалый путешественник. Покупаю что-нибудь для своей... коллекции. И, я думаю, вам не лишнее будет знать, что на уме у людей, — спросила я. Вы совершенно правы. Безмятежно ответил Гарыш. Но это ведь не преступление, госпожа Нарен, согласитесь? Я лишь слушаю, что рассказывают люди. Рассказывают они много и охотно. «Помилуйте, господин Гарыш», — рассмеялась я. «Разве я в чем-то вас обвиняю?» «Напротив, эта ваша привычка пришлась как нельзя кстати. Не встреть я вас случайно. Даже не представляю, как бы мне удалось вас разыскать». «Вы хотели меня видеть, госпожа Нарен?» — спросил Гарыш, скупо улыбнувшись. При виде этой улыбки любые сомнения в истинной природе Гарыша исчезали без следа. Люди так улыбаться не могут». Я, к сожалению, не смогу описать, что же такого особенного было в этой улыбке, но было, поверьте мне на слово. «Зачем же?» «Я хотела поблагодарить вас за ваш подарок», — медленно сказала я, перебирая в пальцах повод. «Он пришелся как нельзя кстати в одной моей... деловой поездке». «И я рад», — коротко ответил Гарыш. «Еще я хотела бы задать вам несколько вопросов», — продолжила я. «Если вы, конечно, согласитесь уделить мне немного времени». «Я никуда особенно не тороплюсь», — сказал Гарыш. «Но мне кажется, госпожа Нарен, что не стоит беседовать посреди улицы, привлекая всеобщее внимание. Тем более, что вас, похоже, неплохо здесь знают». «Да, вы правы», — вздохнула я. «Тогда, может быть, отправимся ко мне?» Гарыш не отказался, и оставшийся до моего дома путь мы проделали достаточно быстро, обмениваясь лишь малозначительными замечаниями. Говорить о делах, тем более о делах подобного рода на улице, было и в самом деле несколько необдуманно. «Так о чем же вы хотели меня спросить?» — поинтересовался Гарыш, когда мы расположились в моем кабинете, а я разлила по бокалам вино. «Превосходное вино, госпожа Нарен. Лучшего не сыскать и в королевских погребах. Оно как раз оттуда родом», — пояснила я. «Его Величество решил сделать мне подарок к зимнему празднику». Несколько запоздалый, но жаловаться я и не подумала. Дождаться от Арнелия такой милости — это дорогого стоило. «Господин Гарыш, скажите честно, вы знали, что со мной случится, и специально подарили мне ту вещицу, чем бы она ни была на самом деле? Если бы, госпожа Нарен, я умел заглядывать в будущее, — невесело усмехнулся Гарыш, — поверьте, очень многих несчастий удалось бы избежать. Логично. Если бы драконы в самом деле четко умели провидеть будущее, вряд ли бы Гарыш позволил своему сыну так нелепо погибнуть. Но все же... «У меня было всего лишь предчувствие», — медленно проговорил Гарыш. «А нас, госпожа Нарен, с детства учат, что таким предчувствиям нужно доверять и слушаться их безоговорочно. Нет, я не знал, что именно с вами случится и когда. Я только чувствовал, что однажды эта вещица может сослужить вам хорошую службу. Только поэтому я отдал ее вам. Если бы вы не послушали своего предчувствия, господин Гарыш», — с чувством сказала я, «плохо пришлось бы не мне одной». «Вот как?» Гарыш взглянул на меня с неподдельным любопытством. «Расскажете?» «Разумеется, господин Гарыш», — вздохнула я. «Признаться, я рассчитывала узнать побольше и о том древнем божестве, и о драконьих предчувствиях, и если для этого придется сперва самой поделиться впечатлениями, то я готова делать это всю ночь напролет». «Прошу вас, без господина», — произнес Гарыш. «Это звучит слишком по-человечески. Тем более Гарыш — это имя, а не фамилия». «Хорошо», — легко согласилась я. «Тогда и вы называете меня Флоссией». «Договорились?» — кивнул Гарыш. «Итак, Флоссия, что же с вами произошло, и чем вам помог мой скромный дар?» Я начала рассказ, и чем дальше заходило мое повествование, тем более обеспокоенным делалось лицо Гарыша. Под конец, правда, он немного расслабился, но все равно видно было, что своей историей я немало его встревожила. «Вижу, предчувствие меня и в самом деле не обмануло», — сказал он, когда я закончила говорить. «Но такого я даже предположить не мог». «Вот как?» Я взяла со стола свой бокал. «Гарыш, а теперь мне хотелось бы послушать вас. Что такое вы мне подарили? Что это была за тварь? Что представляет собой лес? Если вы скажете, что ничего об этом не знаете, я вам не поверю. И правильно сделаете». Гарыш поудобнее устроился в кресле и налил себе еще вина. Меня внезапно посетила неуместная мысль. Я до сих пор никогда не видела вблизи живого дракона в его естественном обличии. Может, попросить Гарыша обернуться? Нет, что за глупости, право слово? Он, возможно, не откажет, но, во-первых, дом разнесет в щепки, а во-вторых, соседей поголовно удар хватит. Пес с ними, с соседями, а вот дом жалко. «Давайте начнем с того, что попроще», — произнес Гарыш. «Хотя ничего простого в этой истории, кажется, и нет. С нашими предчувствиями мы вроде бы разобрались, не так ли, Флоссия?» «Кажется, я поняла», — кивнула я. «Если что-то...» Назовем его, к примеру, внутренним голосом. Кричит вам, что нужно, допустим, отдать некий артефакт знакомому магу или сделать иное в этом роде, его необходимо послушаться. «Совершенно верно», — сказал Гарыш. «В противном случае события могут начать развиваться по худшему из возможных вариантов. Поскольку все мы в этом неоднократно убеждались, то желающих идти наперекор своим предчувствиям можно сыскать разве только среди самой зеленой молодежи. «А что это был за камешек?» — спросила я нетерпеливо. «Камешек?» — Гарыш неожиданно рассмеялся. Смех его казался еще более нечеловеческим, чем улыбка. Так что даже мне стало немного не по себе. А я ведь достаточно повидала на своем веку. «Впрочем, откуда вам знать? Это, Флоссия, был не камешек. Это своего рода кокон, в котором спит некая... нематериальная сущность. Когда вы швырнули его на алтарь той твари, где бушевал энергетический вихрь, кокон, естественно, разрушился, а существо проснулось. Впоследствии вы имели удовольствие наблюдать собственными глазами». «Весьма сомнительное удовольствие», — хмыкнула я. «И что же это за существо? Вы хотите сказать, что достаточно долгое время я таскала на шее нечто, способное остановить древнее божество?» «Это совершенно безопасно», — отмахнулся Гарыш. «Чтобы разрушить кокон, нужен неимоверной силы энергетический поток, такой, как при пробуждении той твари. Я все же не стал бы именовать ее божеством. Что касается самого существа...» Гарыш замялся, словно бы подыскивая слова. «Я, как тут же выяснилось, была недалека от истины. Мне сложно объяснить это на вашем языке, Флосси. Некоторые наши понятия непереводимы, к моему большому сожалению. Вы все-таки попытайтесь, — попросила я. Если в двух словах, то это, как я уже сказал, неразумная бестелесная сущность, обладающая огромным разрушительным потенциалом, — подумав, произнес Гарриш. Все, что она может сделать, освободившись от кокона, — это уничтожить того, кто первым ей подвернется. В данном случае это была пробуждающаяся древняя тварь. «И куда потом подевалась эта сущность?» — подозрительно спросила я. «Не хотите же вы сказать, что она теперь неуправляемо носится по тамошней округе?» «Нет, конечно», — ответил Гарриш. «Основной недостаток этого существа, а может быть, как раз достоинство, это, как я уже сказал, отсутствие даже зачатков разума. Оно уничтожает противника и при этом полностью истощает себя. И тут же гибнет, конечно. Так что не волнуйтесь. Лесу и его обитателям эта сущность не угрожает».
«Вы сказали оружие», — насторожилась я. «Это ваше изобретение?»
«Нет». Гаррошу явно не хотелось говорить об этом, но, видимо, он решил, что, начав, нужно договаривать до конца. «Это человеческая придумка».
«Я никогда о таком не слышала», — призналась я.
«Вы не могли об этом слышать». По-прежнему невесело ответил Гарриш. «Это было слишком давно, а подобных коконов сохранилось всего ничего. Один случайно оказался в нашей семейной сокровищнице. Теперь сложно сказать, каким образом». Я призадумалась. Оружие такой разрушительной силы? Старинное человеческое изобретение? Если это однажды было сделано, а затем знание оказалось утрачено, то почему никто до сих пор не повторил этого, как случалось со многими другими боевыми приемами и заклинаниями? Неужто не додумались? Кто знает. У магов древности в арсенале имелось много такого, о чем лучше не вспоминать, если уж говорить честно. Но меня больше интересовал другой вопрос. Гарриш, если вы говорите, что вскрыть кокон может только невероятной силы энергетический поток, а я ведь была там, я видела, какой именно, то, надо думать, запечатать его можно с помощью не меньшей силы, не так ли? Но ни один из ныне действующих магов не выдаст такого импульса, если только они будут работать сообща. Но и в этом случае сомневаюсь. «Вы сами ответили на свой вопрос, Флоссия», — произнес Гарриш. «Вы сказали, из ныне действующих магов, верно?» «Ах, да». Я потерла переносицу. «О том, что мы, нынешнее поколение, подметки не годимся тем магам, что способны были, если судить по легендам, двигать горы и поворачивать реки вспять одним взглядом. И зачем это проделывать, скажите на милость? Я слышала неоднократно». «Хорошо». История обрела некоторую ясность. Из всего вышеизложенного я могла сделать только один вывод. Мне невероятно повезло в том, что я, во-первых, повстречала Гарриша, а во-вторых, он отдал мне этот самый, завалявшийся в его сокровищнице с незапамятных времен кокон. В противном случае от меня осталось бы мокрое пятно на скалах. А что произошло бы с остальным миром? Боюсь, после моей кончины меня бы это уже не волновало. «Флоссия, простите меня за эти слова», — произнес Гарриш. «Но с моей точки зрения тот факт, что у людей не осталось чересчур сильных магов, не может не радовать». «Я вас прекрасно понимаю», — усмехнулась я. «Так что можете не извиняться. Даже и сейчас хороший боевой маг вполне может потягаться с драконом один на один. Что же вытворяли наши предки, способные на все те же воспетые в легендах подвиги, а именно поворот рек, передвигание гор с места на место и прочие бессмысленные деяния, даже представить сложно. Удивительно, что драконы вообще ухитрились выжить в таких чудовищных условиях». «Благодарю, Флоссия», — вздохнул Гарриш. «Но, увы, у любой монеты две стороны. Сильных магов не осталось, и перед чем-нибудь вроде вашей твари из леса люди совершенно беззащитны, просто потому что не понимают, с чем столкнулись и как с этим бороться». «О, да», — хмыкнула я. «А любопытно все же, куда все делось? Я слышала, это связывают с тем, что магия постепенно иссякает».
«Магия не может иссякнуть», — рассмеялся Гарриш, будто я сказала нечто невозможно смешное. «Это ведь неотъемлемая часть нашего мира. «Нет, Флосси, разговоры о том, что она иссякает, это байки для обывателей, не более того».
«Вот как?» — приподняла я бровь. «Это уже было интересно.
Но если так, как объяснить тот факт, что каждое последующее поколение магов, за редким исключением, слабее предыдущего? А кто сказал вам, Флосси, что это следующее поколение в самом деле слабее?» — поинтересовался Гарриш. «Каким способом можно измерить способности ваших магов? И, кстати, что вы скажете о потомственных магах?»
«Могу сказать лишь, что знаю.
Магические способности передаются по наследству. Иногда дети оказываются сильнее родителей», — ответила я. «Но ведь беда в том, что дети у магов рождаются не так уж часто. К чему вы клоните, Гарриш? Скажите прямо».
Гарриш сдержанно усмехнулся.
«Похоже, моя нетерпеливость его забавляла».
«Я ведь уже сказал, Флосси», — произнес он. «Задайтесь вопросом. Кто определяет, что молодые маги слабее своих предшественников? Кто и как?»
«Но ведь это видно и так», — ответила я, нахмурившись.
«Им недоступно многое из того, что делали буквально 100 лет назад. Повторить некоторые вещи они не в силах, и...»
«Однако вы, как я вижу, вполне способны повторить все то, что делали ваш дед и прадед, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что вы способны на большее», — прищурился Гарриш.
«Исключения только подтверждают правила», — дернула я плечом.
«Ведь остальные...»
«Остальные в большинстве своем непотомственные маги», — мягко произнес Гарриш.
«Вы хорошо знаете, как поставлен процесс их обучения?»
«Только в общих чертах», — ответила я.
«Я слышала, коллеги ищут детей, обладающих хотя бы зачатками магических способностей, по всем странам, на которые распространяется ее влияние.
Обучение. У них есть свои учебные заведения. Я там не бывала, разумеется. Со мной занимался дед».
«Вам не кажется, что вы можете сами ответить на свои вопросы?» — поинтересовался Гарриш.
«По-моему, он откровенно забавлялся».
«Вы хотите сказать...» — медленно начала я. «Вы хотите сказать, что молодые маги не способны на нечто существенное, потому что их этому не учат?»
«Я бы не был столь категоричен», — поднял руку Гарриш.
«Учат, разумеется, необходимому минимуму.
Ведь у каждого заклинания есть столько нюансов, что дойти до них своим умом может только гений.
Гениями же в массе своей молодые маги отнюдь не являются».
«Верно». Я встряхнула головой, припомнив, как дед вдалбливал мне особенности использования одного замысловатого заклятия. «Что-то из этого придумал еще прапрадед, прадед усовершенствовал, а дед так и вовсе нашел еще несколько оригинальных ходов. И, кстати, вспомните, Флосси, давно ли среди разработок коллегии появлялось что-то по-настоящему интересное?» — добавил вдруг Гарриш.
«Я и не упомню», — с досадой ответила я.
«Не так давно, зимой, кажется, я думала об этом. Редкостная ерунда у них получается. Не понимаю, к чему тратить на это время. Недавно довелось мне повстречаться с одним знакомым. Тот тоже жаловался. Ни одного нового боевого заклинания за последние 7 лет».
Я осеклась.
«Гарриш, что вы хотите этим сказать? Что коллеги...»
«Я сказал все, что хотел», — улыбнулся Гарриш.
«Полагаю, вам нужно над этим поразмыслить?»
«Да, пожалуй», — пробормотала я.
«Думать над этим следовало долго и основательно. К тому же у меня определенно не хватало фактов, а на их сбор могло потребоваться некоторое время».
«Задали вы мне задачку».
«Это ваша работа? Отгадывать загадки, не так ли?»
«О, да»,
— усмехнулась я. «Только загадки эти становятся все более глобальными».
«Хорошо, Гарриш. Я, кажется, поняла, на что вы намекаете. Надеюсь, вы не откажетесь еще раз встретиться со мной, когда у меня сложится более-менее четкая картина происходящего».
«Разумеется», — кивнул он.
«Что ж», — вздохнула я, «вернемся тогда к той твари из леса. Что же это все-таки было?»
«Трудно сказать», — пожал плечами Гарриш.
«В прежние времена в мире было много удивительных созданий, не всегда дружелюбно настроенных, правда.
Они и по сию пору встречаются», — заметила я.
«Взять вас, например. Не сочтите за оскорблением».
«Ну что вы, это чистая правда», — улыбнулся Гарриш.
«По сравнению с некоторыми тварями древних времен, мы — безобиднейшие и невиннейшие существа, поверьте, Флоссия».
«Охотно верю», — передернулась я.
Гарж задумался. «Флоссия, скажите еще раз, как звали хозяина замка над лесом?»
«Рэй Фейна», — ответила я.
«Вергер Фейна».
«Фейна». Гарж задумчиво почесал подбородок. «Уж не сокращение ли это от Фейнарис?»
«Кто это?» — удивилась я.
«Был такой знатный человек», — усмехнулся Гарыш. «Рист Фейнарис. Неполноценный маг, но со склонностями к этому ремеслу. Он, Флоссия, был приверженцем одного очень неприятного культа. Из тех, что требуют жертвоприношений. В этом вы были правы».
Я нахмурилась.
«Что-то не сходилось. По легенде, слышной в замке, предок Фейна бежал от преследования властей. А о храме никто ничего и не слышал. Знали только, что он когда-то существовал.
Возможно, просто не знали правды?
Самое поразительное, что ему в самом деле удалось вызвать... нечто», — произнес Гарыш.